Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Кризисы. Мудрые люди говорят, что они являются окном возможностей и точкой роста, но нам все равно тяжело через них проходить. Кризисы способны вымотать до предела и вести нас в тяжелую депрессию. Как же их пережить, когда на это как будто бы нет сил, выясним у нашего гуру психологии, у нашей богини, так сказать, психоанализа, психотерапии и вообще всего, что связано с головой человека и с его душой.
Ух, ты уж, мне кажется, уже перебор. Так, всем привет.
Наталья Вячеславовна Власькина, да, привет тебе, дорогая наша.
Привет.
Как это сейчас говорят, есть психолог? Сейчас нужно говорить с психологиней или как или психологичкой?
Психолог, нет, психолог, не надо. Вот да, по поводу в нашей передаче, по поводу меня, давай психолог.
Хорошо.
Остальные противоположные очень странно звучат.
Согласен с тобой абсолютно полностью, что они очень-очень странно звучат, притом независимо, о какой профессии мы с тобой говорим, архитектор Ша, поварка и все это, вот это все. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о кризисах, которые наступают в нашей жизни. И вы понимаете, что есть кризисы легкие, которые мы проходим абсолютно, как будто бы безболезненно и даже незаметно для нашей жизни. А есть те, которые действительно выбивают нас из колеи. И скорее, наверное, мы будем говорить именно вот об этих самых тяжелых кризисах. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях нашей трансляции. Ваш опыт жизни, как вы преодолевали тяжелые кризисы в своей жизни, что с вами происходило в этот момент, что вы переживали, что вы чувствовали, как реагировали на ваши кризисы окружающие люди. Не обращали внимания, может быть, думая, что это лучший способ, да, а может быть, наоборот, пытались быть все время с вами и доставали вас своим вниманием. Вот все это мы хотим видеть в комментариях.
Слушай, ну, наверное, первый вопрос у меня такой будет к тебе. Вот когда кризис, говорится слово кризис, какие ассоциации возникают, как ты это понимаешь?
Я, знаешь, готовясь к этой передаче, об этом как раз не подумал.
Ага. Есть сейчас возможность?
Да, я вот сейчас представил, что же такое кризис. Ну, наверное, кризис – это та ситуация, в которой ты не видишь очевидного выхода.
Не видишь очевидного выхода.
То есть это не та ситуация, в которой тебе тяжело, просто тяжело. Ну, ты сейчас, я говорю, фантазирую на походу буквально. Да? Это не та ситуация, в которой тебе просто тяжело, в которой ты не принимаешь позицию другого человека, может быть. Это та ситуация, в которой ты не видишь очевидного выхода. Вот такого. Ну, ты не знаешь, как поступить, может быть.
Ты не знаешь, как поступить, не видишь очевидного выхода. Хорошо. Ну вот, чаще всего интересно, что кризис воспринимают именно как очень тяжело. То есть вот кризис воспринимается как ужас-ужас, и если говорят кризис, значит, это тяжело, больно, и да, тоже выхода нет. Но если мы говорим о определении кризиса именно в психологии научной, то кризис определяется как некие события, либо события, событие или период, который выводит человека на другой этап, в новую жизнь. Это какой-то поворотный пункт. То есть, другими словами, это нечто, что делит жизнь на до и после. И вот надо к этому после адаптироваться.
Слушай, ну, если так рассуждать, то кризисом является вообще очень много что в нашей жизни.
Конечно,
Я перешел в другой класс, из 8 в 9, это кризис.
Да, это кризис становления, я тебе больше скажу. Это называется кризис становления. Сейчас мы об этом поговорим, о видах.
Хорошо, но видишь, я так как-то это не воспринимаю, просто тяжело, это наша жизнь вообще нелегкая штука, по большому счету, и поэтому воспринимать каждую ситуацию как кризис в моем понимании. Для сегодняшней передачи тоже было бы странно. Мы, в принципе, всегда находимся в ситуации, когда мы принимаем те или иные решения. И все эти решения каким-то образом влияют судьбоносно на нашу жизнь. Пусть даже мы этого не видим, этой судьбоносности.
Да, но одно дело, решение мы принимаем в стабильной обстановке, ну то есть ты живешь, и даже если в твоей жизни есть какие-то именно жизненные кризисы, то ты их проходишь, ну то есть есть определенное напряжение. Но есть типы кризисов, сейчас мы вообще о типах поговорим, есть типы кризисов, которые могут вызывать именно травматические изменения, травматические переживания, они очень тяжелы. А есть кризисы, которые мы проходим, ну, с напряжением, не очень комфортно, но, тем не менее, мы их проходим. Ну, например, там ребенок пошел в садик. Ну, то есть для семьи это все равно новый этап. Это кризис становления, для ребенка это кризис становления, или там ты или я, мы сдаем экзамены куда-то, то есть мы там поступаем куда-то, или там устраиваемся на новую работу. Вот эти все кризисы становления, они, да, вызывают напряжение и могут пройти как легко, так и не очень.
Для меня, знаешь, ребенок пошел в детский садик, вот у меня, допустим, в следующем году, Почему в следующем году? У меня уже ребенок ходит в садик.
Да, у тебя заработался.
Да, заработался. Когда она пошла в садик, это скорее было не то, что я бы назвал бы это кризисом, это был стресс, но совершенно точно. Ты переживаешь, ты думаешь, как же она там устроится, не будут ли обижать ее дети другие, понравится ли ей там. И вообще ты меняешь свою жизнь, потому что ритм жизни меняется. Это стресс, но почему-то у меня слово... Опять же, я с дилетантской точки зрения же все это воспринимаю, сейчас да, подчеркиваю внимание, да? Это у меня вызывает слово стресс, но не кризис почему-то.
Ну вот, я об этом и говорю. Здесь вот ты, когда вот это повторяешь, здесь очень важно разделить вот эти два понимания. То есть и если мы понимаем, что кризис – это не всегда ужас-ужас, а на уровне вот стрессового напряжения, вот как в семье, где вот у вас пошла дочка в детский садик, то это и такой кризис может быть. Но вот если говорить, например, о типах кризиса, то есть кризисы травматические. То есть когда происходит какое-то событие, связанное с угрозой жизни и здоровью себе или близких, то это вот именно... травматические кризисы, они вызывают травматические переживания и требуют восстановления и помощи. Ну, например, там автомобильные аварии, там природные и техногенные катастрофы, что-то случилось, именно какие-то нападения. То есть вот это все вызывает кризис и вызывает вот именно травматически тяжелые переживания. То есть здесь нужно время.
Я еще одно слово придумал, да. Мне в голову пришло как ассоциация к слову кризис. Вот такое, знаешь, слово вялотекущее. Это что-то не то, что быстро пришло и ушло, какая-то стрессовая ситуация, в которой ты должен был срочно принять какое-то решение очень важное и, опять же, судьбоносное. Это что такое, вот такое длительное, перманентное, вялотекущее?
Ну вот опять же, вот кризисное состояние, оно может быть запущено вот каким-то таким, например, экстремальным событием. Ну то есть оно там, я не знаю, в аварию человек попал, там что-то случилось. И это травматический кризис, и он запускает вот этот процесс. А есть жизненные кризисы, вот эти периоды, которые как раз связаны с определенной адаптацией и переживаниями. То есть жизненным кризисом там относятся и болезни, разводы, там какие-то изменения в семье. Например, жили двое, появился ребенок. Это кризис, потому что мы адаптируемся. Или там ребенок пошел в школу, в детский сад. Менопауза у женщин тоже кризис, и тоже может вот так переживаться. То есть вот здесь вот кризисное состояние, почему я вот об этом говорю, что хочется как-то отойти вот от этого понимания, что кризис всегда ужас-ужас, но нет, это тот поворотный пункт, и как он пройдет, зависит от многих факторов. И да, если вернуться к типологии, есть травматические, но они всегда связаны с переживанием экстремальности и требуют, ну, я бы говорила, что травматические кризисы требуют, да, специализированной помощи, потому что это угроза жизни и здоровью. И нарушается самое главное ощущение безопасности. Ну, то есть человек куда-то попал, либо что-то случилось, и человеку надо это, нужно восстанавливаться, переживать. Вот есть вот эти самые кризисы становления. То есть когда новая ситуация требует от нас новых навыков. Угу. Я жил дома, да, сейчас договорю. Вот я жил дома с родителями, ходил в памперсах, пошел куда-то, где есть другие дети, где мне, в общем, нужно как-то вот ориентироваться с горшком, например. Вот. Или, например, мы сдаем экзамены. Кстати говоря, вот новая работа, увольнение с работы, это тоже кризис становления. И также это является эмиграция. То есть когда люди, вот, эмиграция в смысле, в широком смысле, то есть не только люди, например, меняют страну, но и даже если переезжают, например, в другой район города, я сама помню, как это было, это всегда непросто. То есть это всегда требует адаптации по многим направлениям.
Угу. Если мы одним словом кризис описываем такие разные состояния, разные состояния, окей, да. Можем ли мы говорить о какой-то системе, которая, о каком-то алгоритме едином, который может помочь нам справиться с любым кризисом вообще?
Признать, что это есть алгоритм, признать, что это тот поворотный пункт разной степени тяжести. После этого поворота нам нужно адаптироваться к новой жизни. Нам нужно признать, что вот то, что случилось, так или иначе, жизнь не будет прежней.
Три коротких пункта, получается. Признать.
Да. Признать и еще раз признать. Правильно.
Окей, хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о том, как переживать кризис в нашей жизни с психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Ваши кризисы в вашей жизни мы очень-очень любопытно с Натальей Вячеславовной. Хотим про них прочитать в комментариях нашей трансляции. Пишите о том, что было с вами лично, как вы это переживали, как вы с этим справлялись, и в чем вы нуждались, и что было лишнее, когда вам кто-то хотел в этом помочь в преодолении этих кризисов. И помните, что у нас еще есть вторая ссылка. Причем вторая? Две. Всего да. Две, да. Я еще не дошел до ссылок. Может быть, второй. Есть две ссылки в описании нашей трансляции. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашему финансовому вливанию, вашей поддержке, вашему донорству, вашему вложению, да, не побоюсь этого слова, ваших финансовых средств развития этой передачи. И мы вас искренне считаем нашими соработниками в производстве этого эфира. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Например, у вас кризис сейчас, не знаю, там, идентификация, что-то еще. Угу. Пишите, и у вас будут две полноценные сессии.
Да. И также пишите, что действительно вам помогает проходить какие-то кризисы. И бывает так, знаешь, что какой-то кризис человек проходит, ну, он вроде тяжелый, и человек переживает, но он проходит очень как-то целостно, ну, то есть он понимает, что это надо пережить, что это надо пройти. А бывает, что вроде вот жизненные кризисы, нормативные кризисы, на них, как правило, у нас силы есть. Но бывает, что даже жизненные нормативные кризисы, например, там подростковый кризис, кризис среднего возраста, мы переживаем очень тяжело, потому что могут накладываться другие. Вот, кстати, в этом смысле подростковый чем непрост, потому что в подростковом возрасте и так идет кризис физиологический, кризис роста, жизненный, много чего меняется, а еще же там часто происходят кризисы в виде потери отношений. То есть человек еще переживает утрату, например, дружбы, первой любви, и вот это все одно на одно накладывается, и, конечно, здесь уже ну вот нужна поддержка.
Угу. Елена пишет, что кризис и стресс не одно и то же. Но я как конечно. Дилетант сказал бы, что любой кризис – это стресс, но не любой стресс – это кризис.
Точно, вот супер, да, совершенно верно. Как и нужно говорить, что если мы говорим о психологической травме, да, что любая психологическая травма – это кризис, но не любой кризис – это психологическая травма. То есть поэтому здесь, да, совершенно верно.
Тут есть пару комплиментов в твою сторону. Нам одна замечательная наша подруга нашего эфира пишет регулярно смотрящая его. «Люблю Наталью Власьевну», пишет она. У нее не только опыт психолога, но и какая-то мудрость от Бога. Не во всех психологах это замечала.
Спасибо, спасибо за слова.
Это первая часть Арлезонского балета, но есть и вторая. Что делать, если произошли ряд событий и причисление идет смерть не по несторожности близких, ссора в церкви не по вашей инициативе, потери друзей?
Ой, то есть это все одновременно.
Ну, по крайней мере, через запятую да. это указано одним и тем же человеком.
Знаете, вот здесь, когда идет все одновременно, это важно признать, и главная задача – это все усилия, даже вот сейчас всю жизнь перестраивать на то, чтобы поддержать, сохранить себя и это пройти. И вот здесь еще наблюдается такой момент, когда в остром кризисе, вот в таких ситуациях, людям хочется как бы решить вот эти все проблемы, ну, что называется, там, одним махом, вот пойти, там, я не знаю, разобраться с друзьями, там, решить какой-то конфликт, там, еще что-то. Но когда накладывается кризис на кризис, а еще тем более травматический, то вот здесь вот самое главное, главный вопрос, где я могу, ну вот, снять напряжение, вот где я могу, потому что и какие мои ресурсы. Потому что и так требуется очень много ресурсов переживать вот этот период, то есть много навалилось. И вот здесь вот как я могу себя поддержать, кто меня поддерживает, какая группа поддержки есть. То есть вот здесь вот на сохранение себя. Потом вы уже вот пройдете и потом будете разбираться там с конфликтами. Вот, наверное, mm-hmm. такой главный ответ.
Фраза, которую ты сказала сейчас, она звучит очень так немножко странно для слуха неискушенного зрителя-слушателя «поддержать себя».
Да.
Во-первых, это звучит как-то, знаешь, опять же, я не говорю про свои собственные эмоции, хотя, может быть, немножечко, чуть-чуть и про себя тоже.
Но ты уже ко мне привык, ты уже не должен удивляться.
Нет, я хотя бы должен сыграть свое удивление. Во-первых, это звучит как-то, знаешь, прости меня, я пытаюсь приличные какие-то аналогии словам, которые мне приходят в голову принести, но у меня не... Короче, это как-то, как вот, знаешь, человек слабак. Вот он такой, знаешь, терпило, слабак, подожди. И вот он должен себя поддержать. Нормальный пацан себя не поддерживает. Нормальный пацан, он как бы идет вот, понимаешь, вот...
Ой, да, конечно, себя не поддерживают. Нормальный пацан начинает поддерживать себя с самого начала, когда в кризис бежит виноводочный отдел. Ну, я тебя умоляю.
Вот, давай.
И вот здесь это вот способ поддержки. Когда он приходит в компанию таких же пацанов, приносит, значит, что-то там и говорит, что вот сейчас я вам все расскажу, пожалуйста. Вот тебе терапевтическая группа, ну о чем ты говоришь? А я предлагаю другие способы, потому что вот здесь вот мы всегда здесь хорошо, когда всегда мы думаем, и в этом пацан молодец, вот, что как бы себе сделать полегче. Потому что в кризисе часто идут самоуничижающие обвинительные мысли. То есть, что вот, а мне надо было так, да вот это я такой, это я сякой. И вот здесь вот очень важно, вот говорить себе так, стоп, у меня и сейчас и так тяжелые времена, и еще себе добавлять я не буду. И вот здесь даже сознательно поиск друзей, которые могут сказать поддержку, могут сказать хорошее, Вот, сюда же и какая-то вот молитвенная жизнь. Сюда же, кстати, насчет сна и отдыха, нормальной еды. Ну, то есть, вот понимаешь, вот это вот какое-то такое общее отношение к себе. Потому что, когда кризис, и так тяжело, а часто люди себя еще нагружают и этого не видят.
Ты согласна, что если бы, допустим, нормальные пацаны немножко изменили свое отношение к слову «поддержать себя», и они бы поняли, что их поход в виноводочный отдел, либо к барыге, который продает наркотики, либо куда-то еще, либо в публичный дом, это и есть форма поддержки самих себя, то, возможно, и скорее всего, то они выбрали бы другой вариант поддержки себя, не такой, скажем так, как это, вредный.
Конечно. И здесь, знаешь, я хочу тебе сказать, если мы говорим вот о тенденции, которая сейчас есть, и она меня радует, это то, что и нормальные пацаны уже переходят на здоровые типы поддержки, начиная от спортзала, заканчивая походу к психологу. Это тоже очень радует. Потому что таким образом здесь нет урона для здоровья, и это как раз вопрос не просто поддержки, а решения, решение этого вопроса. И вот если мы говорим о психологической, психотерапевтической помощи, там, душепопечительской помощи, какой угодно, то вот здесь вот это вопрос вот не решения проблемы, но относительно там со мной что-то не так, а прохождение кризиса – это прохождение. И очень ценятся вот те друзья, которые вот рядом вот этот путь идут. Ну, то есть они вот так или иначе. Но здесь очень важен такой момент осознания этого кризиса и запрос помощи.
Помнишь фильм по поводу нормальных пацанов и помощи? Анализируй это, анализируй то. Хорошо, у нас есть тоже еще один комментарий. Я химически зависимый, и у меня выхода нет.
Ну, это вопрос, вот, наверное, комментарий, чтобы ты прокомментировал насчет...
Выход есть всегда, друзья мои, поверьте. Ну, окей, не всегда, может быть, он виден, всегда он есть, может быть, действительно, и самоочевиден этот выход, но химическая зависимость преодолевается, это факт, и как минимум полторы, правда, сейчас без преувеличения, где-то 1500 человек я лично знаю, тех, кто... преодолел эту химическую зависимость самой разной формы и ведут здоровый образ жизни. Абсолютно понятно, что не без последствий для своего здоровья, но, тем не менее, все это преодолевается, и важным шагом в этом является как раз-таки осознание, что вы поддерживаете, раз уж мы говорим поддержку, в себе употреблением каких-то запрещенных препаратов, скажем так, да? Что вы компенсируете в себе, что вы восполняете себя в себе.
Или от чего убегаете.
И да. Могу сказать в своем пути, что как раз-таки первым шагом в моем преодолении всего этого было как раз-таки рассуждение, мысли о том, а что же я получаю, когда я употребляю все эти самые запрещенные препараты. Зачем я это делаю? Зачем? Потому что ответ я делаю, потому что я зависим, и чтобы почувствовать кайф, вот и сразу как бы нет, это неправильный ответ.
Да, и здесь вот если говорим о переживании кризиса, то в кризисе может наступить такая стадия, когда человеку захочется изоляции, убежать, и вот именно в этой стадии часто идет вот употребление каких-то веществ. И, это, знаешь, вот человеку так в этой стадии так плохо, это депрессивные чувства, что вот он, если говорить образно, забирается в свою норку и там что-то либо пьет, ест и пытается вот как-то вот, это все стабилизировать свое состояние. И вот здесь вот лучше, когда действительно задается вопрос, что же я тут с собой делаю, вообще как мне, вообще как я себя чувствую, что со мной происходит, и таким образом идти об этом говорить.
Ну, к слову, ты знаешь, на мой взгляд, является не лучшим вариантом, просто я таких людей видел в своей жизни, не лучшим вариантом является прозябание на работе, бесконечная такая тусовка, знаешь, когда ты не уходишь вообще на работу, приходишь туда домой, приходишь туда на выходных, вместо того, что писался дома. Это то же самое, что и наркотики, алкоголь.
Да, это побег.
Человек чуть дольше проживет всего лишь в этом состоянии.
Да, да.
Скорее всего, там, ну, и все.
Да, и знаешь, вот на кризис есть разные реакции. Вот, и часто вот в этой работе или общении, или каких-то мероприятиях, или еще что-то, это проявление называется гиперактивность. То есть это вот, если мы обратимся не к кризису, а к стрессу, вот в стрессовой ситуации или в каких-то переживаниях, там, например, многие женщины начинают наводить порядок в квартире, то есть там генеральную уборку. Кто-то мне рассказывал по поводу того, что одна женщина, что говорит, мне когда плохо, я начинаю мыть окна, и неважно, какое время года за окном. Вот, то есть и в этом смысле вот эта гиперактивность, все-таки если мы говорим не о стрессе, а о кризисе, то вот это вот уход в гиперактивность, да, это такое переживание, ну, на это нужно обращать внимание. Или наоборот, идет переживание апатии, то есть человек совершенно ничего не может делать. Он ложится, он не выходит ни с кем на контакт, он вот... И здесь тоже нужно отмечать, что я переживаю кризис, я это чувствую, и что я могу сделать?
Угу. Ольга пишет, главное бороться и не отчаиваться, верить, что любой кризис можно побороть. Вот я, опять же, подчеркиваю, ага. Друзья, дилетант. Но мне кажется, слово «борьба» и «кризис» — это не совсем правильно.
А, знаешь, здесь интересно, что стоит за этим словом «борьба», но, как говорится, не опускать руки и не сдаваться – вещь хорошая, позиция хорошая очень, как говорится, поддерживаю. Но здесь очень важно в кризисе, вот в этой борьбе, что да, я прохожу кризис, и я его прохожу, чтобы борьба не была отрицанием чувств кризиса. То есть вот как раз вот этим зарабатыванием, забегиванием, вот этим вот я держусь молодцом огурцом, я ничего такого не чувствую, я стойкий оловянный солдатик, вообще со мной все хорошо. То есть вот здесь вопрос в том, чтобы разрешить переживать себе вот это больно, плохо, и да, я грущу, я переживаю, но при этом я знаю, что у меня кризис, и он кончится.
Угу. Наверное, знаешь, это связано с моим эмоциональным восприятием слова «борьба», да. Вот то, что я не согласен, потому что для меня «борьба» слово означает вот такой слишком сильный включенность в процесс, угу. А когда все-таки есть некий кризис или такая стрессовая ситуация, то, как мне кажется, подчеркиваю, наиболее правильным выходом является немножко отступить от ситуации, отстраниться от нее, наоборот, от этих эмоций и взглянуть на нее скорее логически, здраво, нежели чем вот, и принять правильное решение.
Вот это как раз очень важный шаг при работе с кризисом, который ты говоришь. И вот если мы говорим, например, там, как помочь себе или кому-то, то это второй шаг. А первый шаг – это как раз посидеть с человеком, принять то, что он чувствует, поплакать с ним, попереживать. Потому что если эмоции, ну так, если хочешь, не проветрены, то ни до какой логики не дойдет. И я думаю, что у тебя был опыт, когда человек перегружен эмоциями, и ты ему говоришь, ну слушай, ну давай посмотрим там насчет планов на будущее. И человек растерянно говорит, да я не знаю, какие планы на будущее, там я ничего не вижу.
Ну я сам был перегружен. Начнем с этого.
Да, вот. Ну и да, тоже у меня такие состояния были. Поэтому вот здесь вот первый шаг – это вот позаботиться как раз о своих эмоциях, то есть что-то с ними делать. То есть mm-hmm. если вы себе помогаете, это разговаривать, это писать. Вот, кстати, если переполнить эмоциями, вот сесть и как раз о том, что ты чувствуешь, писать. Это, например, идти кому-то, и потом уже тогда возникнут уже планы, решения, там уже вот все вот интеллектуально.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вот у нас есть некоторые комментарии. Анна пишет, очень крутой эфир. Очень созвучно. Юля, надо просто быть пофигистом и понимать, что все задачи в скобочках проблемы, кризисы и так далее, даны нам не просто так, а для понимания чего-либо. Но вот я сегодня утром был, извиняюсь, конечно, за такой вот пример практически на похоронах, да, забирали тело из морга одного замечательного человека. Вот там была его жена, сын и невестка. И вот как бы вы им не пытались сказать, что им эта ситуация для чего-то там дана, ну, поверьте, это, по-моему, даже как-то неуместно, что ли, пытаться им подумать об этом.
Да. Ну и вот этот вот пофигизм, то, что называется словом пофигизм, это часто идет отрицание. Вот защитный механизм отрицания. Когда я отрицаю либо значимость чего-то, ну, то есть, если, например, даже произошла утрата, то часто можно слышать такое отрицание, что, ну, что я там буду переживать, если с этим человеком, например, там у меня не было близких отношений или там, ну, что-то еще.
Или все там будем.
Или все там будем, да. Ну, там, или что там переживать, он, например, с Богом, ну, кто, если верующие люди, он с Богом, и ему радостно, ну, а что тут за него переживать и горевать. Это один момент. Поэтому вот здесь вот отрицание опасно тем, что эмоции игнорируются, накапливаются, а потом либо переходят в очень острое состояние, либо человек заболевает. И часто вот с этим не связывает. Потому что, например, я тоже как-то разговаривала с одной женщиной, она говорила о том, что ну, я вот в таких кризисных состояниях собираюсь, действую рационально, вот, ну, делаю все как надо. Ну и потом это вот у меня остается, потом все проходит. Я говорю, а потом, ну вот через какое-то время, а потом я заболеваю. То есть вот здесь вот эта вот именно чувственная часть, она очень важна, потому что наши эмоции – это реакция организма на изменения во внешней и внутренней среде. Ну уж извините за скучное определение, но прямо вот из учебника. То есть это психические процессы как реакция на изменения внешней и внутренней среде. И, соответственно, что-то происходит, мы реагируем. И вот нужно место этому реагирования. Иначе это никуда не уходит, это уходит внутрь. Ну, а потом...
А потом мы заболеваем.
Ну, например.
Да, в самом начале ты немножко говорил о том, что все-таки кризис – это такое окно возможностей и все такое прочее. И то ли китайцы, то ли японцы, я уж не помню, к сожалению, сейчас.
Опасность или возможность.
Иероглиф, да, означает некое окно возможностей. Действительно ли мы можем, как все, вот, уже только что мы говорили об этом, только что буквально, когда обсуждали пофигизм, действительно ли мы можем относиться к любому кризису как к чему-то, что может нас чему-то научить? Вот к любому прям кризису.
Знаешь, я здесь несколько таких важных моментов. Первый момент. Когда человек проходит кризис, он после кризиса не такой, какой был до. И то, что он приобретает, когда он переживает кризис, это могут быть очень важные приобретения. Но это возможно, вот этот анализ, только после того, как он его пережил и принял этот опыт, что да, это было, а в кризисе я увидел там свои такие сильные стороны, это дало мне понимание, ну, например, там, смысла жизни, там, изменения своей жизни, понимание вообще своей жизни, то есть вообще как я живу, что жизнь заканчивается. То есть это очень важные вещи, которые человек присваивает, когда принимает уже прошлый опыт, кризис, он его прошел. Но это работа самого человека. Такие вопросы, если мы задаем кому-то, можно задавать только после того, как он его прошел. Потому что если мы задаем во время кризиса, нет, ну ты подумай, чему это может тебя научить, это по меньшей мере звучит бестактно, часто и жестоко. Понимаешь?
Ну, конечно, да.
Да, поэтому вот здесь вот я бы говорила о неопофигизме, не о том, что там мы чему-то учимся, отметая эмоции, а только после, и если человек переработал, И мы общаемся уже вот после уже этой кризисной истории, когда уже, то тогда уже, да, мы можем, например, ну, какие-то на вопросы и себе отвечать, и у кого-то спрашивать.
Спасибо. Нам еще подсказывают, что есть профессиональные кризисы.
Есть еще профессиональные кризисы, да, совершенно верно, да.
Ты испытывала кризис как психолог?
Да, конечно, конечно.
И что это означает?
Это может означать, например, состояние выгорания. Когда человек выгорает, это значит, система работает каким-то таким не очень правильным для этого человека образом, и тогда в профессиональной жизни нужно что-то менять. Или, например, человек понимает, что в своей профессиональной жизни он уже вырос, там, где он работает, уже он всего достиг, и он хочет чего-то другого. То есть вот, пожалуйста, кризис. То есть переходный момент, когда уже как и как он живет и как он работает, это уже не подходит. Соответственно, наступает переломный момент, когда нужно выходить, ну, вот в открытый космос, или что-то менять, или выходить в новую область, или получать дополнительные навыки, или вообще, когда человек меняет профессию уже во взрослой сознательной жизни, это тогда вообще другое.
Да, спасибо. Вот еще смотри, такой есть кризис, когда дети вырастают, уходят из семьи.
Да.
Вот, и ты всю жизнь жил вот с ними, с этими маленькими детишками, да. Потерял им сопельки, кормил их, обувал, одевал.
И жизнь свою строил вокруг.
Да, жизнь положил вокруг на них, ради них и всякое прочее, а тут они раз, ну все, короче, женились, да. Вышли замуж и ушли.
Да.
И наступает такая дикая пустота в жизни просто какая-то.
Да. Да, это кризис, еще называется кризис пустого гнезда, когда, ну вот, улетают птенчики-то. И это кризис поиска смысла. То есть когда, если у человека кроме, ну, часто более острее, если у человека кроме вот семьи либо мало чего-то было, либо, ну, очень большое значение было, то вот здесь вот это отпускание связано с тем, что мне сейчас нужно искать другой смысл, двигаться куда-то, менять свою жизнь, чем-то заниматься и вот возвращаться к своей жизни. То есть именно как я ее буду жить. Это такой серьезный кризис, да.
Но можно ли его вообще, в принципе, не допустить? То есть как-то себя изначально в родительстве вести таким образом, чтобы когда это произойдет, ты был, ну, не знаю, уже готов. Или менее болезненно переживал?
Можно, да. То есть, когда человек задумывается над этим, когда он понимает, что где-то это неизбежно, когда он, например, свою жизненную энергию, свой смысл вот именно ищет не только в детях, но задаете себе вопрос, а что для него важно, как бы, чем он еще может заниматься, что он может еще предпринять.
А если человек просто не может выйти на работу, да, вот они, дети выросли у ребенка, и вроде бы пора уже выходить на работу, вроде профессия есть, образование есть, но ты настолько привыкла быть мамочкой или папочкой, не знаю, там, дома сидящим.
Страшно, конечно.
Что тебе как бы, вот, ну, никак тебе не выйти в люди.
Так, да. Но здесь это можно как раз вот и обращаться за консультацией, за помощью, вот что за этим стоит, ну вот именно что страшно, что для этого нужно. То есть здесь есть и эмоциональная часть, ну то есть вот, потому что там вот это, как я уже сказала, выход в открытый космос, ну то есть там непонятно что. А с другой стороны уже потом можно это переформулировать в задачи, что мне поможет это сделать. Ну, то есть, что мне для этого надо? Там, ну, и опять же, там, кто меня может поддержать, потому что это за работа. Ну, то есть, здесь есть практическая часть, эмоциональная часть. Это как раз вот может быть хорошие варианты для психологической работы.
Да, и, друзья, у нас есть возможность вам помочь в этом смысле. Пожалуйста, обращайте внимание на вторую ссылку в описании к этому ролику. Там, собственно говоря, как раз-таки анкеты для регистрации и получения помощи психологической совершенно бесплатно, две полноценные сессии с нашими волонтерами, психологами, консультантами. Например, вот с вашим вопросом вы можете легко туда обратиться.
Да.
Пожалуйста, не проходите мимо, что называется.
Не проходите мимо. И мимо себя, не проходите мимо.
А если все-таки человек вот действительно в кризисе настолько разбитым оказывается, что вот он прям, ну все, нет сил, ни на что. Он не понимает, что делать, как быть, не к кому обратиться или страшно обратиться, неважно.
Угу.
Но вот он себя ощущает как разбитого корыта.
Угу. Здесь это первый момент. Это, ну, я читала и в литературе, и когда пишут именно о депрессивном состоянии, это вот эта вот задача маленьких шагов. То есть вот если совершенно состояние вот такой разбитости, и, то это вот есть день, и в этот день я могу вот в таком даже разбитом состоянии, например, сделать что-то одно, посуду помыть, или выйти на улицу прогуляться. То есть вот здесь вот очень важно вот этот вот, ну вот как бы там не загадывать, не, ну и все-таки искать помощи и поддержки. Вот все-таки думать о том, кому это можно рассказать, куда можно пойти. То есть вот здесь вот, вот этот момент, но момент острого состояния, вот здесь вот просто ограничится, что сейчас вот так, и я сосредотачиваюсь вот только вот, ну, на этом дне.
Да, еще я бы, может, со своей стороны, не знаю, как бы это, может быть, глупо не звучало, я слышал, есть такие группы мамочек взаимопомощи, да, которые,
отлично,
они просто собираются вместе, как-то там,
да,
не знаю,
супер,
пить чай,
да,
едят конфетки и все, да, прочее. И, может быть, попав в эту группу взаимопомощи, вы сможете немножко разрядиться каким-то образом и все-таки со временем выйти на работу.
Да, здесь есть еще форумы различные, когда есть, где мамы пишут о своем опыте, есть именно онлайн-группы, ну, то есть, да, да.
Хорошо, что ты меня похвалил.
Да.
Друзья, да, у нас осталось 7 минут до конца эфира, и у вас есть еще возможность прокомментировать нашу трансляцию, задать какой-то вопрос, и Наталья Вячеславовна Власихина на него нам ответит, естественно. У нас к тебе еще есть один комплимент тоже от Евгения. Пишет: спасибо, Наталья, да, молитвы из церкви помогают. Первым, кто меня поддержал, это был пастор. Мне помогло это на первых этапах, пишет нам Женя Горкова.
Спасибо, да.
А если сил, пишет нам Анастасия, а если сил даже нет на то, чтобы встать с кровати?
А вот здесь я бы, во-первых, задала вопрос, сколько уже не можете встать с кровати, если нет сил встать с кровати. Слушайте, вот здесь вот все-таки надо встать, и тогда в поликлинику.
Ну то и потом...
Хотя бы запишитесь к неврологу, потому что бывает, что именно в кризисном состоянии и летит здоровье, и здесь даже, ну, я не знаю, общий анализ крови, но хоть покажет, ну, что может быть, как вы еще, как прежде всего физически можете себя поддержать. Поэтому вот, ну, как-то хочется вдохновить и поддержать, пожалуйста, вот, ну, все-таки встаньте и, ну, сходите вот тогда к врачу, потому что, ну, это такой тревожный момент.
Ну, и, да, и потом, если даже вам нет силы встать с кровати, у вас точно силы найдутся, раз уж вы написали это сообщение. Во-первых,
да-да-да,
пройти по второй ссылке в описании к этой трансляции, чтобы записаться,
да,
на консультацию к нашему психологу абсолютно бесплатно. Во-вторых, порыскать в интернете в поисках групп мамочек и поддержки, да, и также переписываться с ними лежа в кровати. И, может быть, пару-тройку дней вы еще полежите, а потом каким-то образом вас это все-таки, ну, вдохновит, да, на то, чтобы встать и пойти к тому же самому неврологу, либо там, не знаю, к тому, кто занимается гормональным состоянием.
Угу.
Как это врач называется, я не помню.
Да, эндокринолог.
Угу. Эндокринолог, да.
Да. Угу. Знаешь, вот здесь я бы еще хотела две вещи сказать. Первая вещь, ну, я уже так мы говорили, но еще подчеркнуть. Вот жизненные кризисы, нормативные кризисы, они могут перемешиваться с травматическими. И вот это вот важно понимать. Потому что одно дело, например, мы теряем родственника, ну, вот в силу заболевания, возраста. А если родственник, например, погибает в экстремальных условиях, то это уже травматический кризис. Он требует, ну, особого внимания. Это первый момент. А второй момент, ну, вот я замечаю, кстати, за собой тоже это замечаю. Есть такая, знаешь, толерантность к стрессу. Ну, то есть, когда бегаешь, делаешь, переживаешь, опять бегаешь, делаешь, переживаешь, а потом не понимаешь, почему так тяжело. То есть, вот это понимание, что в моей жизни происходит, вот там вот этот комментарий был, что много навалилось именно кризисных состояний. Вот здесь нужно как-то, знаешь, вот прям перечислять, вот что в моей жизни, потому что когда человек понимает, что в моей жизни есть и вот эта потеря, там, эти конфликты, вот это еще неприятности. И, конечно, вот здесь возникает понимание, ну что ли, что да, тяжело, и это легитимно. Потому что часто идет обесценивание, ну что, все так живут, ну там вот такие стрессы. А отрицание, обесценивание, оно приводит к тому, что нет помощи. Ну, то есть ты как бы себе не даешь топлива.
Знаешь, ну, бывают же ситуации такие, что человек вот на автомате выполняет какие-то роли в своей жизни, да. Профессиональные, родительские роли, там, семейные роли и прочее, и у него, знаешь, неплохо получается.
Это роли да.
Исполнять, да?
Конечно.
А потом в какой-то момент он ловит паузу и понимает, что в его жизни настолько все херово, прости меня за выражение, да? Угу. Что вот это осознание, эта пауза, это мысль в голове, которая у него возникла в момент паузы, просто выбивает его полностью из колеи.
Вот, а если вот эта пауза не наступит, и он не поймет, что все плохо и фигово у него в жизни, в один прекрасный момент, вот это же плохо никуда не девается, он его забегивает, он лежит с температурой 39 и также понимает, что фигово, но только с температурой 39. То есть вот если человек останавливается, понимает, что фигово, вот с этим фигово надо разбираться.
Пока как же то, что у него хорошо все получалось?
Так нет, хорошо, что получалось на уровне функционала, и все это все прекрасно. Но здесь я говорю о его мироощущении, понимаешь?
Угу.
То есть, потому что здесь не обязательно в кризисе мы будем там плохими родителями, работниками. Нет, как говорится, мы сильно ответственные люди, и у нас все получится. Но да, у него все хорошо получалось, но он чувствовал себя плохо, он только отчеты в этом себе не отдавал. Вот, а это же все равно это реальность, и с этой реальностью надо что-то делать, а не, извините, не отгонять льдину ногой, понимаешь?
Да, спасибо, друзья. Я надеюсь, что наша сегодняшняя передача, наш сегодняшний прямой эфир с Натальей Вячеславовной Власкиной вам хоть немножечко помог. Если помог не до конца, то помните о том, что у нас есть в описании две ссылки, и вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения более полноценной, индивидуальной, интимной консультации, исходя из вашего запроса. Простите. А первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула СИИ», потому что мы существуем только потому, что вы нам помогаете своими финансами. И даже 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших эфиров. А значит, плюс еще 1000 людей сможет этот эфир посмотреть и воспользоваться ссылкой номер 2. Да? В той ссылке, как раз, которой мы обеспечиваем уже вне эфирную помощь и поддержку вам в ваших ситуациях. Всем пока. Это была Наталья Вячеславовна Власкина.
И Влад Юртов. Всем пока.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.